Ну, представьте себе хитреца, который когда-то, скажем так, весьма цинично украл чужое будущее. И вот он возвращается на родину.
Ага.
Спустя целых 20 лет.
Да, 20 долгих лет.
И навстречу ему идет обманутый брат, который, ну, поклялся его убить. И этот брат ведет за собой ни много ни мало 400 вооруженных наемников.
Ого!
Шансов на физическое спасение там, ну, практически нет.
Вот именно.
Абсолютно никаких. Но чтобы пережить завтрашний день, этому человеку сначала придется пережить сегодняшнюю ночь. Ночь, в которую он останется в полном одиночестве, в кромешной темноте. И на него нападет сам Бог.
Это просто невероятно плотный нарратив. В литературе, да и в теологии, честно говоря, трудно найти более яркий пример.
Угу.
Пример того, как экстремальное давление работает, ну, как горн, который переплавляет человеческую природу. То есть без абсолютного тотального слома старого «я» просто не происходит подлинной трансформации.
И история Иакова демонстрирует это прям с хирургической точностью. В общем, миссия нашего сегодняшнего разбора – детально исследовать весь этот процесс.
Точно.
Опираясь на очень глубокий анализ из лекции доктора Кеннета Мэтьюза, мы сегодня погружаемся в 32 и 33 главы книги «Бытия». Это, знаешь, это не просто какая-то хроника древнего семейного конфликта.
Да, это не просто семейная разборка.
Это исследование того, как величайший манипулятор древности встречается не только со своим самым темным прошлым, Исавом, но и со своим создателем. Каждый из патриархов проходит через такую критическую точку.
Авраам, Иаков, Иосиф, все они через это прошли.
Да-да. И для Якова эта точка наступает вот здесь, на границе Ханаана. Итак, давайте разберем это. Иаков возвращается в землю обетованную с огромным богатством, но на границе его ждет брат.
Что здесь действительно увлекательно, так это аналитический вектор, который задает доктор Мэтьюс. Он показывает, что главы 32 и 33 просто неразрывно связаны.
Угу.
Но нельзя просто взять и понять утреннюю встречу с Исавом, если мы игнорируем ночную борьбу с Богом. Главный конфликт Иакова – это как бы конфликт не с вооруженным братом, а с собственным эго.
Да. И прежде чем переходить к самой встрече, нам нужно посмотреть на подготовку к ней. Она отлично раскрывает внутреннее состояние Иакова. Если перевести это на наши реалии, представьте, что кто-то возвращается в родной город спустя 20 лет.
Ага.
И человек, которому он разрушил жизнь, идет к нему навстречу, а за ним толпа из 400 вооруженных людей. Вот прям животный ужас. Именно это чувствует Иаков.
Да, текст прям фиксирует его великий страх и смятение, и, ну, как он реагирует, он делит свой лагерь на две части.
Из чистого страха.
Да. И здесь есть очень интересная деталь из лекции доктора Мэтьюза. Иаков называет это место Маханаим, что переводится как два лагеря, но он называет его так не из-за своих стад.
А из-за чего?
А потому что до этого он встретил ангелов божьих. Ну, вестников. То есть проводится такая параллель. Есть невидимое небесное воинство, лагерь Божий, и есть земной лагерь Иакова, который он дробит из-за страха.
Ничего себе. Получается, он буквально только что видел армию ангелов, но все равно впадает в панику.
Вот именно. Это такой классический когнитивный диссонанс. Бог рядом, но Иаков все еще пытается все контролировать сам.
Ага. И он начинает отправлять Исаву волны подарков. Там стадо животных, сотни голов скота. И вот тут у меня вопрос. Честно говоря, когда я это читал, я подумал, не является ли это просто очередной манипуляцией?
Ну, звучит похоже на него, да?
Да. Хитрец пытается купить брата, задобрить его, пустить пыль в глаза. Это же очень в его стиле.
Я тоже так поначалу думала. Но доктор Мэтьюс предлагает посмотреть на это глубже. Во-первых, перед отправкой даров Иаков молится. И в этой молитве он открыто признает свою недостойность. Он ссылается на завет Бога с Авраамом и Исааком.
То есть он перестает полагаться только на свои схемы?
Именно. Он использует слова «мой господин», говоря об Исаве, и «твой раб», говоря о себе. Для человека, который 20 лет назад пошел на страшный обман ради статуса господина, это просто беспрецедентное смирение.
Да, звучит как подлинное раскаяние, а не холодный расчет.
Более того, там есть классная игра слов. Еврейское слово «минха», оно означает не просто светский подарок. Это часто переводится как «подношение» или «жертва».
Ого!
А слово, которое Иаков использует в значении «задобрить», имеет тот же корень, что и теологические термины вроде «искупление» или «примирение». То есть это акт реституции.
Потрясающе. Значит, он делает все возможное в физическом мире, но понимает, что для выживания этого недостаточно. И вот он остается абсолютно один в темноте. И вот здесь начинается самое интересное.
О, да. Ночь на реке Явок.
Да. Появляется некий таинственный человек. Пророк Осия называет его ангелом, а потом сам текст говорит, что это было явление Бога. И этот некто борется с Иаковом до самого рассвета. Но слушай, у меня тут закралась мысль.
Какая?
Как вообще смертный человек может бороться с Богом целую ночь? И не проиграть в ту же секунду? Это же Создатель Вселенной.
Это поднимает важный вопрос, который доктор Мэтьюс очень подробно разбирает. Это такой великий парадокс, это тайна. Бог, ну, он как бы умаляет себя, он позволяет Якову победить.
В смысле получить благословение?
Да. Бог позволяет ему проявить эту отчаянную решимость. Но при этом Бог демонстрирует свое абсолютное всемогущество. Ему достаточно просто коснуться или ударить бедра Якова, и сустав мгновенно вывихнут.
Одно касание, и человек лишается своей главной опоры. Бедро же — это центр силы.
Точно. И это физическое последствие остается с ним навсегда. Яков будет хромать всю оставшуюся жизнь. Это, знаешь, как такая своеобразная татуировка от встречи с Богом.
Напоминание о том, кто на самом деле главный.
Именно.
Кстати, лектор упоминает интересную деталь. Израильтяне до сих пор соблюдают традицию не есть бедренное сухожилие животных именно в память об этой ночи.
Серьезно? Ничего себе, как глубоко это укоренилось в культуре. И там еще есть потрясающая фонетическая игра слов в оригинале на иврите. Имя Яков звучит как Яков. Река Иавок – Ябок, а слово «бороться» – Ябак.
Яоков, Ябок, Ябак. Звучит как, не знаю, заклинание.
Да, Мэтьюс обращает на это особое внимание. Это подчеркивает неразрывность места, действия и самого героя. Все сплетается в один узел.
И вот эта физическая травма, это прикосновение, оно приводит к полному изменению идентичности. Старый человек должен исчезнуть до восхода солнца.
И тут меня удивил еще один момент в тексте. Незнакомец вдруг спрашивает имя Якова.
Ага, как твое имя?
Да.
Ну зачем всезнающему Богу спрашивать имя? Он же и так все знает.
Ну, в древности знание имени давало огромную власть. Но здесь, как отмечает Мэтьюс, важна динамика контроля. Имя Яков означает «хватающий за пятку» или, ну, «обманщик».
То есть, называя свое имя, Яков буквально признает свою суть.
Совершенно верно. Он вслух признается: «Я обманщик». И как только он сбрасывает эту маску, происходит трансформация. Незнакомец дает ему новое имя – Израиль.
Тот, кто борется с Богом.
Да. И это становится не просто личным именем, а основой идентичности всего будущего народа. Народа, который будет бороться с Богом, задавать вопросы, но оставаться с ним в завете.
Потрясающе. А потом Иаков пытается узнать имя незнакомца. Он просит назвать его, но тот отказывается. Просто дает благословение, и все.
Да, потому что здесь мы сталкиваемся с концепцией сокрытости Бога. Бог, конечно, хочет быть познанным, но между человеком и Богом должен быть некий буфер.
Буфер. Как светящаяся слава у Моисея.
Именно. Или неопалимая купина. Человек просто не может смотреть на Бога напрямую, как на равного, и остаться в живых. Иаков сам это понимает. Он называет это место Пенуэл или Пиньел.
Что значит «лицо Бога».
Да. И он с полным шоком говорит: «Я видел Бога лицом к лицу, и душа моя спаслась». Он удивлен, что вообще выжил.
И вот, получив это Божье благословение, с новым именем хромающий, но абсолютно духовно обновленный Иаков встречает утро. Он, наконец-то, готов встретиться лицом к лицу со своим главным страхом.
Встреча с Исавом.
Да. Иаков расставляет свою семью, служанки впереди, затем Лия, а его любимая жена Рахиль с Иосифом в самом безопасном месте позади всех. Забавно, да? Он хоть и преобразился, но все еще остается человеком со своими слабостями и фаворитизмом.
Ну да, он не стал в ту же секунду бесплотным святым, у него все еще есть любимчики.
Но он сам выходит вперед и кланяется брату 7 раз. 7 раз до земли. Так что же все это значит? Читая это, я прям ждал кровавой развязки.
А видим мы совершенно иную картину. Исав ломает все протоколы. Он бежит навстречу, обнимает Иакова, падает ему на шею, целует. И они оба громко плачут.
Это такой эмоциональный катарсис.
Огромный. И лектор подчеркивает очень важную вещь. Мы часто забываем, что за эти 20 лет Бог работал не только над Иакором, но и над Исавом.
Точно. У Исава своя жизнь, свое богатство. Ему больше не нужна месть.
Да. И тут проводится важнейшая параллель. Иаков говорит Исаву: «Увидит твое лицо, как увидит лицо Бога».
Ого! Прямая отсылка к Пенуэлу.
Именно. Это напрямую связывает ночную борьбу с утренним прощением. Иаков видел лицо Бога и остался жив, и теперь он видит лицо брата, который мог его убить, но проявляет милость. Милость брата стала осязаемым отражением милости Бога.
Очень глубоко. И это видно даже в ситуации с подарками. Исав же отказывается, говорит: «У меня и так много, брат». Но Иаков прям настаивает.
Да, он заставляет его взять.
Если бы Иаков был прежним манипулятором, он бы обрадовался. Опасность миновала, можно сэкономить кучу скота.
100%. Он бы с радостью оставил все богатство себе. Но его настойчивость доказывает искренность его покаяния. Это реституция. Он очищает свою совесть.
Ну и после такого невероятного воссоединения, казалось бы, братья должны жить вместе. Но примирение состоялось, а пути у них разные. Иаков весьма вежливо отказывается от вооруженной охраны Исава.
Ага, ссылается на то, что молодняк в стадах не может идти быстро.
Типа, ты иди вперед, а мы догоним. Но на самом деле он уходит в другую сторону.
Да, и если мы свяжем это с общей картиной, с Божьим замыслом, то это расхождение просто необходимо. Мэтьюс подробно анализирует эту географическую сепарацию.
Куда они уходят?
Исав уходит на юг, в Сеир, это будущий Эдом, а Яаков идет в Суккот, а затем в Сихем, уже в самом Ханаане. Их разделение было необходимо для выполнения Божьих обещаний Аврааму. Линия обетования идет через Иакова, и они не могли слиться в один народ.
Понятно. И вот в Сихеме Яаков покупает участок земли, ставит жертвенник и называет его Эль-Элохе Исраэль, Бог, Бог Израиля.
Это такой монументальный шаг. Обрати внимание, он больше не говорит «Бог моего отца Авраама или Исаака». Он называет Бога своим. Это его личный завет. Вера перестала быть унаследованной традицией, она стала его личной выстраданной реальностью.
Подводя итог всему этому, история Иакова удивительно точно показывает, как глубокий кризис приводит к полной личной зависимости от Бога. Интеллект – деньги, хитрость – все рушится. Без благословения, полученного ночью, просто не было бы прощения утром.
Абсолютно согласна.
И материалы этой лекции наталкивают на одну финальную, довольно провокационную мысль. В нашей жизни, когда мы стоим перед неразрешимым конфликтом или боимся чьего-то гнева, ну, как Иаков боялся брата, мы часто думаем, что наша главная проблема находится снаружи, что виноваты другие люди.
Да, это типичная человеческая реакция.
Ну что, если наш настоящий глубинный противник находится внутри нас? Что, если любая такая кризисная точка — это, по сути, просто замаскированное приглашение?
Приглашение выйти в темноту.
Да, выйти в темноту, остаться без привычных опор и побороться с самим Создателем за свою истинную идентичность. И, возможно, метафорическая хромота после такой схватки – это самое верное доказательство того, что человек наконец-то научился по-настоящему твердо стоять на ногах.
Прекрасная мысль для размышления.
Продолжайте задавать сложные вопросы тексту и искать скрытые смыслы в историях, которые кажутся знакомыми с детства. Спасибо, что были с нами в этом глубоком погружении. До новых встреч!